Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Друзья, здравствуйте! Дорогие слушатели, дорогие зрители, мы вас приветствуем в студии «Светлого радио». Можете нашу программу не только слушать, но и смотреть, как всегда, в понедельник в 6 вечера на ваших экранах, в ваших приемниках, в ваших динамиках. Программа «Светлые истории», программа, в которой мы, ведущие «Радио Вера» и наши гости, рассказываем истории, которые для нас важны, истории из нашей жизни, ну, порой это истории из жизни наших знакомых, близких людей, может быть, какие-то услышанные нами, но очень личные, искренние истории, которые хотелось бы рассказать. И вот сегодня здесь, в этой студии, свои истории рассказывают наш гость, протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях в Москве. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мои дорогие коллеги Алла Митрофанова.
Здравствуйте.
Марина Борисова.
Добрый вечер.
И Алексей Пичугин. Сегодня наши истории, сегодня тема нашей программы – это чудо молитвы. История о том, как удалось ощутить силу молитвы, а ответ Бога явный совершенно на какие-то просьбы, возможно, что-то произошло, то, что нас утвердило в том, что мы каким-то образом почувствовали именно, ну вот, его прикосновение. Наверное, так правильно сформулировать эту тему, сформулировать то, о чем мы будем сегодня говорить, рассказывать истории. Ну и по традиции в нашей программе первым начинает наш гость, отец Илья.
Я бы хотел рассказать историю из личной жизни и совсем недавнюю. Вообще, наверное, вы будете смеяться, но история будет о мухе.
Так.
Точнее, вы скажете, может быть, что я сейчас пытаюсь сделать из мухи слона, но это не так. Причем в буквальном смысле пытаюсь сделать. А дело все вот в чем. Дело все в том, что как-то однажды на память святых мучеников Флора и Лавра...
В конце лета.
В самом конце лета, когда мухи особо злые и настойчивые.
Да, вот недаром же Флора и Лавра покровители скота и такой сельской жизни.
Вот, 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 вы прямо, вот прямо в корень моего рассказа сейчас зрите. Во время божественной литургии в положенный момент я выхожу на амвон, чтобы причащать людей. И все замечательно, все идет по чину, но в этот момент начинает атаковать меня, точнее, не меня, а чашу с дарами начинает атаковать муха. Она прямо очень конкретно туда целится. Вообще, надо сказать, что еще с древних времен было предусмотрено, что святые дары нужно охранять от насекомых.
Липиды же оттуда пошли.
Конечно. На архиерейском богослужении мы все видим вот это, этот торжественный элемент архиерейского богослужения, когда иподьяконы выносят специальные такие красивые репиды. Они чаще всего делаются в форме таких вот херувимов, видны крылья. Но исторически репида – это павлинье перо, такое большое, широкое, на длинной палке, которое предназначалось именно для того, чтобы овивать, омахивать святые дары, над, когда они стоят на престоле, от насекомых, чтобы насекомые никоим образом туда не могли приблизиться. И для жарких стран, для Средиземноморья это особенно актуальный вопрос, потому что у нас все-таки большую часть времени года достаточно прохладно, и насекомые находятся в спящем состоянии, а там наоборот. И поэтому, вот, допустим, когда диакон рукополагает, то первые деяния, которые он совершает как диакон, это не произнесение иктинии и даже не причащение, а именно овивание репидой святых даров. Он стоит и над чашей совершает такие вот крестообразные движения, омахивающие над чашей. Это как раз исторически вот именно оттуда идет, от того, что мы святые дары должны защищать от насекомых. Вот в служебнике, если кто не знает, это специальная книга, которая является руководящим документом в совершении богослужения.
Как хорошо, что вы все объясняете, потому что так часто приходится пояснять, просить пояснять какие-то термины, которые вроде бы ты сам понимаешь, о чем идет речь, но ты зачастую забываешь, что люди, которые слушают или смотрят, они вне контекста случаются.
Да, совершенно верно. Просто мы к каким-то словам привыкаем, но это не значит, что к ним привыкли все остальные. Да, так вот, в служебнике, кроме четкого изложения богослужения, которое совершается в храме именно для священнослужителя, там есть все самые важные указания, есть еще там приложение, оно обязательно всегда печатается. Вот. Приложение это называется «Учительное известие». В учительном известии есть специальные четкие указания, что должен делать священнослужитель, если вдруг происходит вот такая вот совершенно неприятная, казусная ситуация, если там вдруг в дары попадает насекомое. Но это, в общем, такого быть не должно. И святые дары – это зона особой ответственности и священника, и диакона. Поэтому, конечно же, безусловно, священник, совершая литургию, в том числе на этом вопросе, всегда концентрируется. Так вот, вернемся к нашей ситуации. А почему еще дары, конечно же, в первую очередь именно так охраняются? Потому что, ну, понятное дело, что вот винный запах, он, безусловно, разных мушек и прочих насекомых, любящих сладкое, очень сильно привлекает. Так вот, я выхожу, совершаю причащение, и начинает атаковать муха. И ее намерения были очевидными. Она не скрывала своих целей. И в этот момент я понимаю, что я как бы ничего сделать не могу, потому что у меня в руках чаша. Нужно быть крайне осторожным. В другой руке у меня лжица, которую я причащаю. Но, разумеется, что я ни махать, ни отгонять, ничего такого делать не могу. И пономарь, который рядом стоит, помогает при причащении, держит плат, но тоже как бы я не могу его заставить там как-то или попросить махать над дарами, это будет все крайне, крайне опасно. Я, конечно, попытался сделать такое осторожное движение в сторону мухи, чтобы она отлетела, но она, описав круг, еще ярче проявила свое желание оказаться где-то вот здесь, внутри чаши. И в этот-то момент я и думаю, ну, сегодня же день памяти святых Флора и Лавра, и я к ним обращаюсь, говорю: святые мученики, ну вы же имеете такую дивную славу, весь русский народ верит в то, что вы управляете всеми животными. Прикажите этой мухе, чтобы она отсюда улетела. И вы не представляете, вот в эту секунду, как только я вот мысленно произнес про себя эти слова, ну, я как бы говорю долго, а в мыслях это прям быстро все происходит. В эту же секунду эта муха просто берет и исчезает, она даже не улетает. Я даже не видел, куда она. Она просто берет, просто как будто испаряется, все, ее нет. То есть, видимо, мученики дают такой серьезный приказ, что она просто молниеносно убирается. Хотя, безусловно, конечно, я думаю, все прекрасно знаете, что там, если вы, допустим, где-нибудь на даче сидите, и какие-то насекомые пытаются атаковать вашу, там, не знаю, ваш стакан с компотом или еще что-то такое, они, пока своего не добьются, они никуда не денутся. В данном случае все пошло против правил, потому что вот молитва даже в таких простых вещах, она явно действует. И хоть, может быть, и немножко комично выглядит наш вот этот рассказ о мухе, с одной стороны, но с другой стороны, это же святые дары, это очень серьезно и ответственно. Поэтому я думаю, что в данном случае я не сделал из мухи слона, она сама пыталась сделать из такой небольшой истории которая могла превратиться в плохой конец, сама муха показала нам, что молитва – это очень сильная вещь в любом случае. И когда что-то большое, и когда даже маленькая муха, а все равно молитва действует. Вот такой у меня рассказ.
История была не то чтобы похожая, но тоже с участием насекомого у протоиерея Сергия Правдолюбова. Об этом он рассказывал в фильме, в одном из документальных фильмов, где был задействован. Если не ошибаюсь, это был фильм «Попы». Он рассказывал о шмеле, который залетел в алтарь в момент приготовления святых даров. И тоже я прям даже запомнила формулировку, с которой отец Сергий Правдолюбов описывал капитуляцию шмеля. Он сказал: в режиме вертикального взлета. Шмель по молитве священников, он просто понял, что не туда попал. Извините, ребята, я пошел. Вот есть что-то в этом действительно?
Да, так поэтому, конечно, и нужна была в свое время репида. Может быть, она и сегодня тоже нужна, но просто уже так не используется явно и активно. Как вот, допустим, если залетел шмель в алтарь, надо его как-то убрать. Это будет очень странно, если вдруг кто-нибудь, священник или диакон, начнет размахивать руками и бегать по алтарю. Это и неблагочестиво, и неблагоговейно, может быть, даже смешно.
Это если залетел шмель или если залетела муха, а если залетел какой-нибудь шершень, там поневоле все будут бегать и размахивать.
Там все забегают, да. Вот. А вот когда есть репида, такая хорошая, легкая палочка на конце с большим павлиньим пером, здесь вполне можно без всяких театральных комичных движений отогнать любое насекомое. Но вот оказывается, что кроме репиды можно еще молитву использовать в этих случаях.
Светлые истории.
Я напомню, наши дорогие слушатели, зрители, что это программа «Светлые истории», программа, в которой наши гости, священники обычно, и мы, ведущие радио «Вера», рассказываем истории, которыми хочется поделиться, которые нам кажутся важными, интересными, которые на нас как-то повлияли. И все эти истории, они обычно объединены одной темой, и сегодня эта тема «Чудо молитвы». Истории, которые мы рассказываем, они о том, как удалось что-то изменить молитвой, или как она повлияла на нашу жизнь, на жизнь окружающих. Кстати, если не повлияло никак или ничего не произошло, зачастую это тоже определенный ответ, и бывают какие-то проявления, когда этот ответ можно именно так воспринять, что вот эта тишина – это тоже ответ. Разные истории, и вот я не знаю, о чем мои коллеги будут рассказывать. Алла Митрофанова, Марина Борисова, отец Илья Кочуров сейчас рассказал историю, которая, с одной стороны, кажется, ну, такой забавной зарисовочкой из богослужебной жизни, которая, наверное, происходила практически с любым священником. Но, с другой стороны, это тоже очень показательно. Это такая картинка нашей бытовой церковной жизни, которая... Иногда кажется, что она очень привычная, размеренная, что состоит из таких одинаковых действий, но она показывает определенную сакральность, то есть то, что внутри этих действий есть какая-то сила, которая действует в сработничестве с нами, вместе с нами и помимо нас. Эта сила, конечно же, Божья. Кто? Алла Митрофанова.
А у меня, вы знаете, история похожая в плане своей бытовой такой какой-то составляющей. Она такая же, пожалуй, вот ситуативная. То есть не глобальная, а именно что ситуативная. Я оказалась в довольно затруднительном положении, связанном с московским трафиком некоторое время назад. Здесь, в этой студии, у меня была запись с одним замечательным священником. Ну, у нас бывают ситуации, когда идут записи, и Так получилось, что люди, занимавшие студию до нас, там один из них задержался, и они вышли отсюда на некоторое время позже, чем изначально мы это планировали. А я при составлении своего графика на этот день еще несколько раз тоже вот этот момент с коллегами проговорила, чтобы они помогли, и все как-то пошли навстречу. Мне нужно было выскочить из студии после того, как завершится здесь работа, ноги в руки и, опережая собственный вопль, мчаться на другой конец Москвы, на улицу Правды. Потому что через час у меня там начиналась съемка. И нельзя было тоже никого подводить, потому что, ну, понятно, плотный график примерно у всех. И я понимала, что час – это минимум миниморум, что при самом удачном раскладе и, пожалуй, только с участием метро можно будет гарантированно за это время такое расстояние преодолеть. Такси запросто в вечерние часы становится в пробку на Третьем кольце и добросовестно там положенное время проводит. Это был не вариант, я этот вариант отбросила сразу. Поэтому рассчитывала на свои силы. Здесь у нас, соответственно, я выскакиваю из метро, преодолеваю одну лестницу, потом пробегаю некоторое количество метров, преодолеваю другую лестницу, еще некоторое количество метров, третья лестница, подземный переход, четвертая лестница и уже финишная прямая до метро. Потом, соответственно, путь на метро. Это я рассказываю людям, которые, может быть, в Москве не живут, чтобы было понятно, это в некотором смысле такой бег с препятствиями. И потом до улицы Правды, чтобы дойти, еще минут 20 тоже нужно заложить, но реализуемо. Просто нужна вот эта вот внутренняя сосредоточенность и не растекаться мысью по древу. И вот пункт первый. Задерживаются предыдущие посетители нашей студии. У меня, соответственно, все это сдвигается минут на 10. Я понимаю, что я уже очень сильно рискую и могу подвести людей, которые ждут меня на улице Правды. Потом еще какое-то время, пока нас здесь настраивают, ну и так далее. В общем, выходим мы из студии. Замечательный у меня был собеседник, молодой священник из священнической семьи, там поколение священников в роду. То есть, несмотря на свой возраст, это человек, унаследовавший духовную традицию, относящийся с максимальным благоговением к тому служению, на которое Господь его поставил. И он мне предлагает: давайте я вас подвезу. Я понимаю, что важно здесь согласиться, потому что это сэкономит вот как раз то самое время, которое было чуть-чуть отъедено от всех наших записей. А я еще про себя возмущаюсь, киплю, и состояние мое самое нехристианское в этот момент. Но вот он предлагает подбросить меня, я соглашаюсь. И прошу его подбрасывать меня не до метро, потому что тогда он сам попадет в глухую петлю и во все эти сумасшедшие разъезды, которые здесь на площади Гагарина, а просто подбросить меня наверх, чтобы я миновала пару лестниц. При этом он едет, а он, глядя на меня, я прям чувствую, он крепко помолился. Мы поднимаемся на машине наверх, и он говорит: посмотрите, едет Ленинский проспект, давайте я вас подброшу не до этой станции метро, а до следующей. А следующая мне на самом деле гораздо удобнее, потому что я экономлю еще 10 минут. Едем мы с ним, едем, общаемся на какие-то очень глубокие содержательные темы, и в процессе разговора я понимаю, что он проезжает то место, где из левого ряда можно перестроиться в правый ряд, чтобы меня максимально удобно высадить без риска для штрафа, без риска быть оштрафованным, высадить меня спокойно совершенно на обочине дороги, чтобы я там перешла, соответственно, к метро Октябрьская. А это место мы благополучно проезжаем, впереди Калужская площадь, которая вся покрыта зеброй вот этой вот оранжевой, то есть там запрещено где-либо останавливаться, запрещено стоять. И следующее место, где он может меня, по идее, высадить, это уже там следующий переулок. Короче, это возвращаются все мои эти 10-15 минут, которые я считала сэкономленными. И у меня вся эта математика в голове, и все мое вот это вот маловерие, и попытка держать под контролем всю ситуацию, и понять, как мне сейчас оттуда добегать, куда мне добегать, ну, и, в общем, вся вот эта вот непростая история. А священник, сидящий за рулем, как я уже сказала, крепко помолился. В этом у меня нет никаких сомнений. В этот момент, то есть мы въезжаем на Калужскую площадь, вот на эту вот зебру, где запрещен любой вид остановок, и внезапно мы видим пост ДПС, дежурящий на противоположной стороне. И сотрудника ДПС, который, весело размахивая палкой, нацеливается ровно на автомобиль моего собеседника, этого священника замечательного, молодого, и показывает ему, где ему припарковаться. Посреди Калужской площади, в том месте, которое максимально близко к пешеходному переходу до метро, там, где мне это нужно. Подземный переход там. Значит, он нас останавливает, и я спрашиваю, есть ли повод для беспокойства. Священник за рулем смотрит, улыбается, говорит, абсолютно никаких поводов. Машина в полном порядке, документы все в полном порядке, там все техосмотры, все с математической аккуратностью и вовремя все проделано, поэтому даже не переживайте. И дальше я понимаю, что я нахожусь внутри какого-то чуда. Но, и оставляя вот эту... Думаю, ладно, я сейчас послушаю, что там будет, да, но на самом деле дверь-то машины уже открываю. И не успела я выйти из машины, как я становлюсь свидетелем второго чуда. Значит, священник, молодой и чудесный, который за рулем, он опускает стекло машины, сотрудник ДПС подходит к нему, видит его, отдает ему честь и, не задавая ни одного вопроса, говорит, езжайте, пожалуйста. Оказывается, понимаете, эта история по человеколюбию моего собеседника имела место только для того, чтобы я была высажена в той точке, которая максимально близко к пешеходному переходу, потому что иначе у меня никакого объяснения нет.
Значит, тебе нужно было очень успеть на эту съемку.
И не только в этом дело. Дело еще и в том, что, мне кажется, это был такой посыл, то есть помимо силы молитвы, это была еще история про то, что не пытайся держать под контролем и просчитывать каждый шаг там, где ты этого сделать не можешь. Человеческий фактор будет везде. Твоя задача относиться к этому по-христиански. Ты этому пока не научилась, ты это видишь. Но знай, что о тебе заботятся, так же, как и об остальных людях, чтобы ты их не подвела. То, что в твоих силах, выполняй по полной программе. То, что не в твоих силах, отпускай. Вот молитва священника, который был за рулем, убедила меня в том, что Господь, Он даже в таких мелочах оказывается рядом и держит все под контролем. Как отец Владислав Береговой любит писать, да, Бог держит все под контролем, ложись спать. Вот Бог держит под контролем. Достаточно просто разрешить Ему в нашей жизни проявиться. В этой ситуации он проявился просто потому, что помолился удивительный молодой священник, который был моим собеседником здесь, и который потом оказался за рулем. Вот так.
Отец Илья, прокомментируйте как-нибудь.
Знаете, есть очень хорошая русская поговорка. Человек предполагает, а Господь располагает. В данном случае мы увидели прекрасный пример этого. Да, вы предполагали то, что вы должны были предположить. Мы не властны над временем и пространством. Мы не можем за секунду оказаться в другом месте. Нам требуется время, чтобы куда-то добраться, и вы это понимали. Но оказывается, что если помолиться, если благодушно относиться к ситуации, Господь может так расположить, что Он победит и пространство, и время, и все это будет в нашу пользу обращено. Очень приятно слушать такие истории. Вся вообще жизнь, говорят, состоит из мелочей. И вот если эти мелочи будут, каждый из них, нами освещаться молитвой, то эти мелочи станут приятной чередой событий в нашей жизни.
Мне интересно, вот Алла Сергеевна все время говорит, что этот молодой священник, он крепко помолился. Я, наверное, приберегу для своей истории размышления на тему «крепко помолился». Мне, правда, действительно это достаточно давно интересно. Но мы часто думаем, что наши там собеседники, близкие, друзья крепко помолились. Я это знаю по себе, потому что ко мне, ну, там, естественно, в нашей православной среде периодически обращаются люди с просьбой помолиться о каком-нибудь событии. И там можно даже представить, что, наверное, ни к кому они другому и не обращались, скорее всего, с этой просьбой. А потом они пишут или звонят, говорят, вы так помолились. Это случилось. Причем иногда и совершенно не церковные люди, то есть, ну, они сами там как-то, может быть. Но я все время вспоминаю про то, что там не будьте многословны, потому что Отец ваш Небесный знает и без вас знает, без ваших молитв долгих знает то, что вам нужно, и даст вам. Ну, конечно, если посчитает нужным там. Ремарочка, наверное, какая-то есть на эту тему, должна была быть. Поэтому вот крепкая молитва, может быть, просто как-то заключалась в таком пожелании удачи с помощью Божией. И оно случилось.
Может быть, просто легкое воздыхание такое.
Легкое, да, воздыхание, молитва. А оно вот запустило цепочку событий.
Да. Вообще, это очень правильная традиция. Всякий раз молиться, как только садишься за руль. Можно очень коротко, но главное – благословить свой путь молитвой. Я думаю, что в вашем случае именно так и было. Это такая традиция, которая была вот с тем, с кем вы ехали. Я думаю, каждый раз за рулем, не только в данном случае, а вообще всегда, вообще каждый православный человек, каждый православный водитель, скажем так, он, конечно, всегда молится за рулем.
Я почему-то, когда Алла рассказывала, у меня вот и весь экшен дошел до момента, когда гаишник останавливает, я себе представил, что ведь он останавливает, как я понимаю, машину, ну, в совершенно каком-то таком месте, где остановка запрещена. По-хорошему, если бы там гаишника не стояло. И как машина останавливается, и она вот уже почти где-то скорость 1 км в час, дверь пассажирская распахивается, оттуда выбегает Алла и уносится, и у гаишника сразу первая мысль, что что-то точно не в порядке.
Ну да, я на самом деле, когда я увидела, куда он нам предлагает подъехать, припарковаться, я сказала: Господи, я поняла все, да. Это вот, ну, так не бывает, но так бывает. То есть это место, где нельзя стоять в принципе, ни при каких обстоятельствах, кроме одного. Если тебя внезапно там не остановит сотрудник ДПС, который по какой-то причине... Один шанс на 1000 будет стоять именно там.
А священник был, ну, когда гаишник на него посмотрел, он был в подряснике с крестом? Или
да.
Просто...
А. Да.
Ну, тут, видимо, тоже, да, со стороны гаишника это сработала магия.
Ну, я знаю разные случаи.
Я тоже
у священников
знаю, да.
Это вполне нормально.
Ну,
проверяют,
да,
документы, и все.
Понятно.
Это...
И как относятся к священнослужителям гаишники, естественно, тоже бывают разные случаи. Кто-то верующий, кто-то суеверный, кстати говоря, что даже чаще бывает в этой среде, а кто-то просто напрочь не принимает. И тогда, да, тогда никаких снисхождений не будет, может быть, даже и наоборот. Но мы о другом. Сегодня мы говорим о том, как рассказываем истории о том, как по молитвам, по обращениям к Богу что-то произошло явное, что можно интерпретировать как его участие в нашей жизни. И вместе с нами здесь протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, кандидат богословия, мои коллеги Алла Митрофанова, Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и мы буквально через минуту вернемся к нашей программе, которую вы можете не только слушать, но и смотреть, как всегда, по понедельникам, на всех площадках в 6 вечера, где представлено Радио Вера. Это наш сайт radiovera.ru, наше сообщество ВКонтакте, ну и еще где-то, где вы найдете Радио Вера в видеоформате.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Возвращаемся в студию Светлого Радио, друзья. Как всегда, в эфире наши светлые истории. Вы можете их не только слушать, но и смотреть. А здесь мы, наши гости, обычно священники и ведущие Радио Вера, рассказываем, делимся с вами своими светлыми историями, которые, кстати, они бывают разные. Они светлые, потому что они освещены каким-то теплом, нашим отношением к этому, участием Бога в них. А сюжеты бывают совершенно разные, далеко не всегда они веселые и радостные. Ну вот две истории, которые прозвучали в первой части программы, они как раз, конечно, очень-очень счастливые. Илья Кочеров, протоиерей, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, у нас в гостях. Также мои коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова, ведущая Радио Веры, я Алексей Пичугин. Сегодня мы рассказываем истории о молитве, о том, как обращение к Богу зримо дало понять, почувствовать его участие в нашей жизни. Марина?
Да вот я собиралась рассказать одну историю, но я думаю, что я ее еще и расскажу. Но разговор о крепкой молитве напомнил мне совершенно другую историю. А как-то летом мы отправились с друзьями, с целой семьей в гости к знакомому священнику, который служил в такой деревне в глубине Ивановской области. И там на территории, где находился храм, стоял священнический дом. Ну, собственно говоря, в этом доме все и квартировали, пока жили там в гостях у батюшки. Вот весь наш веселый колхоз. И так получилось, что мы приехали накануне праздника, и батюшка служил всеночную. Ну, мы, естественно, тоже все в храме. И как-то он, по-видимому, вдохновился нашим присутствием, потому что в храм у него не очень много народу ходит. Но вот мы создали массовость. И батюшка как-то довольно долго служил. Когда мы вышли, было уже темно. Но что такое конец лета? И вот когда солнце зашло, и настоящая такая темная ночь. На всей территории один фонарь. На лужайке трава по колено, которую, естественно, никто не косил, потому что всем не до этого. И тут, да, ну, мы все направляемся в дом, потому что нужно уже ложиться спать. И тут выясняется, что сын наших друзей потерял ключ. Он где-то вот в этой траве выпал. Представьте себе наше ощущение. Один фонарь, трава по колено, мы все стоим, и дом заперт. И мы никаким образом попасть туда не можем. И тут кто-то вспомнил, что по такому уверению традиции, когда у вас что-то потерялось, нужно читать символ веры. Вот по поводу крепости молитвы. Мы все очень крепко читали символ веры. Но самое потрясающее, что мальчик нашел ключ в траве. Я, когда сейчас представляю эту картину, думаю, ну, не может быть. Но было, я свидетель, что именно так и случилось.
Хорошо сейчас, ну, как хорошо. Плохо, что среди нас нет Кости Мацана. Но он бы обязательно поиронизировал над моей историей с ключом, потому что мы с ним все время смеемся. Я миллион раз в рамках наших светлых историй рассказывал, мне кажется, историю про то, как мы долго не могли открыть замок за городом, попасть в загородный дом. Был я и двое священников. Они долго-долго вскрывали этот замок всем, чем только можно. Зима, холод, ничего не поддавалось. Перепробовали все возможные способы, кроме одного. В какой-то момент священник хорошо, Костя не слышит. Действительно, я раз 20 рассказывал. Взял, перекрестил этот замок, и он моментально открылся. Он такой: «Вау, это работает?» почему-то сразу вспомнил.
А почему хорошо, что Костя не слышит?
Нет, нехорошо, это я фигура речи. Я говорю, что он бы поиронизировал, потому что мы с ним одно время, как-то все время совпадали в светлых историях, и все время, а ты о чем будешь рассказывать? Я об этом. А ты про ключ? Вот, это идеальная просто история, которая ложится в историю про ключ. А, кстати, простите, что я тут вклиниваюсь в Маринино повествование. А, у меня была похожая история с очками. Я только-только начинал носить очки, и только-только первый, наверное, год ходил в храм. И тоже ночь, темно, какая-то была, наверное, конец лета, ну, не ночь, вечер поздний, после вечерней службы. А у храма была огромная территория, и как-то, я не знаю, я еще, видимо, к очкам не привык, и диоптрии не очень большие, и что они есть, что их нет, видимо, я как-то не очень заметил, и они у меня выпали, а дальше я уже, наверное, дома в Москве, а храм за городом был, обнаружил, что очков нет. Ну, нет и нет, там, сделал себе новые, прошло, не знаю, прошло, наверное, прошел год, может быть, и вдруг я в траве нашел свои очки. Видимо, какая-то птица, потому что они блестели, там очень много птиц гнездовало, потому что там деревья, огромная территория храма, и там деревья с гнездами, утащила к себе в гнездо, а потом, видимо, точно так же потеряла, как я потерял, и я их таким образом обрел и еще несколько лет носил пока. Ну, вряд ли я там молился сильно о том, чтобы они нашлись, но я их любил, они у меня в Минском кинотеатре окончательно потерялись спустя лет 6-7.
Ну вот, кстати, по поводу символа веры при чтении, чтении символа веры при потере самых разных бытовых предметов, ключи от машины точно так же потерял буквально в стоге сена, как и вы, Марина, в высокой траве, потерял наш друг-священник, который гостил у нас и вместе со своим семейством от нас отправился в Суздаль. И в Суздале они машину где-то там припарковали,
а пошли вот нечего гулять. По Суздалям всяким ездить.
Да, они припарковали машину и пошли, обошли весь Суздаль.
А, он потерял в Суздале.
В Суздале потерял, да, да. Вот они обошли, они гуляли там, здесь, везде, и когда они вернулись к машине после нескольких часов прогулок, они обнаружили, что ключей-то и нет. И дальше, получается, необходимо было... То есть улица Суздаля, которые они исходили за эти несколько часов, это примерно все улицы Суздаля.
А их много, на самом деле, хоть город и маленький.
И вот тогда, да, а они с маленьким ребенком. И что делать? Машина, кстати, взята еще и в аренду. И звонить ребятам, у которых они машину взяли в аренду, это значит только на следующее утро ключи им запасные, в случае, если они есть, смогут привезти. Маленький ребенок, абы где ночевать тоже с ним не останешься. То есть вот и все эти мысли роятся в голове у нашего друга, и, естественно, он начинает читать символ веры. И его осеняет, что в этом стоге сена, если и есть хоть какой-то шанс найти эти ключи, то, наверное, это то кафе, где они обедали. Он мчится первым делом туда, и как только он там появляется в дверях, его видит девушка-официант, улыбается, лезет под свой рабочий столик и достает оттуда вожделенные ключи от машины, обретенные сразу после их ухода. Вот так вот. Но чтобы понять, в каком месте в первую очередь стоит искать, ведь это буквально найти иголку в стоге сена. Вот зеркальная абсолютно ситуация, аналогичная.
Марина, у вас еще была история?
Да, у меня была история, но обычно, когда просят рассказать какую-то историю о том, как вот действует молитва, вспоминают исцеление. Но это первое, что приходит в голову, когда по молитвам либо каких-то духовных людей, либо у какой-нибудь иконы, либо у мощей кто-то либо вылечился, либо получил облегчение заметное. Но это не всегда так прямо и так быстро работает, потому что, наверное, в небесной канцелярии все немножечко по-другому. У меня подруга страдала от того, что муж пил все замечательно, но что такое запойный алкоголик, я думаю, в нашей стране не надо объяснять. Если, слава богу, нету среди близких, то, по крайней мере, в наглядку большинство из нас знает, что это такое. И она пыталась как-то лечить его и даже какими-то там хитрыми способами убеждать, чтобы он сам захотел. Но как-то все вот годы шли, никакого толку от этих попыток не было. Она как раз в тот момент входила в церковную жизнь, а это всегда очень эмоционально, очень сильно и вдохновенно происходит. И она начала, кто-то ей сказал, что вот надо там акафисты какие-то читать, куда-то там в паломничество отправляться, там, в Серпухов к иконе «Неупоиваемая чаша». Все это она делала. Причем иногда казалось, что это просто уже маниакальная идея ей завладела. И ничего не происходило. Никаких подвижек. Человек как жил, так и жил. И вот однажды он... надо было что-то сделать, там, то ли занавеску повесить, то ли что-то поправить. В общем, он взял на кухне табуретку, обычную советскую кухонную табуретку с привинчивающимися ножками. Когда он полез, чтобы достать до того места, которое ему было необходимо, одна из ножек открутилась, и он упал. И упал очень неудачно, он сломал шейку бедра. Началась эпопея, пока он лежал в больнице, пока ему делали операцию, пока была реабилитация. В общем, у него началась тяжелая депрессия, из-за того, что он никак не мог справиться с болью, что он никак не мог расходить эту ногу. В конечном итоге он на всю оставшуюся жизнь остался хромым, но пить он бросил, потому что он был хромой, у него не было ощущения полноценности своей. Он боялся, что если он запьет, он где-нибудь упадет, никто его не поднимет, и он, как в присказке, умрет под забором, никому не нужный. Вот таким образом сработала молитва.
Светлые истории.
Напомним, дорогие слушатели, зрители, что это программа «Светлые истории», и сегодня истории свои рассказывают протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях, мои коллеги Марина Борисова, Алла Митрофанова, здесь я также, я, Алексей Пичугин. Мы говорим о том, как обращение к Богу зримо подействовало. И я хочу сказать, что... Для меня всегда эта тема была очень сложной, и я даже здесь об этом говорил не раз, поскольку нельзя рекламировать силу молитвы ни в коем случае. Мне кажется, таким образом мы ее несколько рекламируем, конечно. Я вот не очень люблю книги, где о чудесах вот так вот в каком-то бесконечном пространстве рассказывают.
Прости, а ты имеешь в виду, что ожидания у людей тогда,
ожидания тогда
завышенные, и механизация какая-то,
конечно,
ну, то есть регламентация чуда,
конечно,
да?
Конечно, конечно.
Ага. Определенный магизм как бы такой, ага, даже.
Ну что, и типа 10 раз прочитай «Отче наш», и будет тебе счастье.
Ну, даже не обязательно. Мы завлекаем людей тем, что это обязательно поможет. И опять же, все время об этом говорю, потому что вот в переложении на современный русский язык и так кратко, емко, буквально в две страницы, как мне кажется, лучше я не встречал, чтобы кто-то об этом говорил. Отец Георгий Чистяков в своем эссе замечательном «Нисхождение в ад», где он как раз вот именно эту опасность проговаривает. Сколько людей, которые обращаются действительно за помощью, молятся о больных детях, дети умирают, молятся, просят о чем-то, что вот, ну вот, хотим, чтобы там мир наступил, он не наступает. И вот это все может накапливаться и выплеснуться тем, что для человека будут просто ожидания настолько несбывшимися, что, ну, кончится все это плохо и для него, и для церковной жизни его, и для его общения с Богом, с одной стороны. С другой стороны, конечно, мы все видим в своей жизни, если мы обращаемся к Богу, его участие. Даже если мы не постоянно как-то просим, не стоим перед иконами, не требуем, мы все равно чувствуем его руководство и чувствуем, что он нам дает, когда нам что-то надо. Не всегда, не всегда сразу, я вот по себе знаю, что я могу о чем-то просить, а потом это в очень причудливой форме сбывается в тот момент, когда я совершенно этого не ожидал спустя 10 лет, и сбывается так, что я понимаю, что тогда мне этого было не нужно. А сейчас вот благодарю. Иногда вообще никак не прошу, я иногда даже думаю, а что же я вот там не просил об этом, вроде бы не молился зримо. Но, наверное, молитва, она может быть в каких-то разных формах. Я сейчас очень забавную историю расскажу, которая произошла со мной вот совсем недавно. Только вот прежде, чем я ее расскажу, можно я вот просто не могу про ключи свою историю не рассказать, потерянные от автомобиля, вернее, это не моя история, это история нашего дорогого друга, хорошо, ну, там, моего ближайшего со времен детства друга, который здесь, в студии «Радио Вера», часто появляется, Миша Хрущев, все знают его прогулки по Москве, поездки по Подмосковью, участие в программах «Светлый вечер», и он, как-то мы с ним были в Коломне, и это было жаркое лето, давно уже, лет 10, может, 8 назад, и Миша пошел купаться в Москве-реке, а я что-то, ну, мне не хотелось, я ждал, он скупался там, и мы там пошли дальше. Он экскурсию проводил по Коломне до этого, я там приехал тоже зачем-то, и вот мы там с ним гуляли по Коломне, общались, что-то давно не виделись, по-моему. А потом ему, он так живет тоже за городом, но ему очень неудобно было бы из Коломны к себе добираться, поэтому он у меня ночевал, и с утра он собирается к себе домой, а машина у него где-то там на станции стояла, где он живет, чтобы удобнее было до дома доехать. И он понимает, что ключей нет. Мы понимаем, что ключи остались где-то в Коломне, значит, каким-то образом выпали. Ну, просто потому что дальше мы просто из Коломны приехали ко мне, они нигде, если их у меня дома нет, а их точно нет, значит, они где-то там остались. А я говорю, запасные? Говорит, запасные их давно уже нет, их, может, даже и не было никогда. Вот один комплект был всегда, или... А, говорит, запасные с детищами, дети с ними что-то сделали запасными. В общем, один комплект, вот, одни ключи от машины, и все. Мы там даже посмотрели в интернете, сколько стоит вскрыть, сколько стоит дубликат изготовить без ключа, который мог бы послужить там образцом. В общем, ему пришлось ехать на то неочевидное совершенно место для купания, на электричке из Москвы в Коломну, назад еще 2 часа, там еще час добираться до этого места и найти эти ключи четко вот под тем самым мостом, под которым он купался. Они лежали аккуратно, хотя там много людей проходило, они вот на виду, аккуратно лежали и его ждали. Вот, так что с ключами бывают разные истории, не знаю уж, молился он по дороге или не молился, но вот история такая. История, которая со мной произошла, опять же, я не могу сказать, что она произошла по какой-то великой моей молитве, но я думаю, что Богу прекрасно известно, что мне как-то вот нужно разобраться с этой задачей. Она для меня очень важна, это там одна научная работа, которую нужно написать, и мне важно ее написать, и для ее создания необходимо было провести ряд небольших интервью в Ярославской области, в деревне, среди пожилых женщин, которые помнили действующую местную церковь. Но она закрылась, даже не обязательно действующей, не разграбленной, потому что она там закрылась еще до войны, во время войны. Но вот церковь это... Меня интересовали их воспоминания о конце 50-х, начале 60-х годов. И вот совершенно неочевидное место. Маленькая деревня в Ярославской области, село, потому что церковь есть, и... Женщина, которая мне рассказывает, она вот мне и Петру Чистякову, сыну отца Георгия Чистякова, кстати говоря, помянутого здесь, моему близкому другу, тоже участнику наших программ, мы с ним вместе туда поехали, опросили там женщину, которая живет, которая помнила эти события, которых там моя работа, и Она говорит, она оказалась воцерковленной с детства, то есть она родилась в 40-е годы, и она с детства ходила в церковь, а ее родители, соответственно, церковные по происхождению, то есть это вот такая непрерывная традиция местной церковной семьи, хоть женщина сама уже и в Москве живет, но все теплое время года она там проводит. И она рассказывает, что ходили они в незакрывавшийся храм, который был рядом, в 6 километрах, и вот в этом храме-то точно вот вам нужно туда съездить, потому что вся церковная жизнь была там, и все местные, которые помнили этот храм, они все ходили туда, и все традиции оттуда, и все-все-все вот там. А мы туда не смогли добраться, потому что и погода была не очень хорошая, и дороги плохие, размытые, и все это, значит, такая глубинка границы Рославско-Ивановской областей. И, в общем, добраться мы туда не смогли. Но я себе галочку поставил, что надо будет при случае обязательно туда как-нибудь съездить. И никаких выходов на этот всегда действующий храм у меня нет, потому что это и область другая, и никого я там из священноначалия не знаю. В общем, это такой медвежий угол, никак вот туда не попадешь. Но я давным-давно, очень много лет знаю одного священника, которого вижу очень редко. И он как-то вот на моем горизонте не появлялся уже, наверное, года полтора. И совершенно случайно я его встречаю. Более того, не просто его встречаю, а он такой очень скромный человек, его сложно разговорить. Я его встречаю, и выясняется, что нам с ним надо поехать там в Москву из Подмосковья. И он мне даже когда-то рассказывал, что он где-то когда-то в Ивановской области служил, и в 90-е годы был настоятелем где-то там какого-то храма. И я не помнил названия, не помнил места, ничего не помнил. Вот мы с ним едем, и он вдруг почему-то очень хочет пообщаться. То есть с ним редко случается, обычно мы так перекидываясь словами, какими-то фразами. И выясняется, что он был настоятелем этого никогда не закрывавшегося храма в Ивановской области, в Медвежьем углу, которого никто не знает, куда никуда никогда не ездит, ну, то есть местные жители, понятно, ходят. Но вот так, чтобы это вот так совпало, просто так, когда мне очень нужно дописать эту работу, с ней постоянно какие-то сложности возникают, то это нельзя сопоставить, то здесь, то тут никто не помнит, то тут данные не сходятся. И вдруг священник, которого я знаю много лет, вдруг, оказывается, когда-то был настоятелем этого храма, и он там дает мне какие-то контакты, и все это вот как-то по новой начинает раскручиваться. С этой работой все время такие истории происходят, хотя, наверное, не могу сказать, что очень там как-то коленопреклонно бы молился за ее благополучный исход. Но это показывает, вот эта вся цепочка невозможно соединившихся событий показывает, что все не случайно, и что молитва, она, наверное, может быть разной, и какое-то очень горячее желание, оно тоже может быть за нее засчитано. Вот такая у меня история.
Да, потрясающе. Ну, а что с работой за вашей в итоге?
Ну, нет, это еще дело продолжающееся, но просто, наверное, очень сложно было бы что-то сопоставить без того, чтобы вот этот человек, которого я давно знаю, который, ну, как-то вот редко появляется, не так часто появляется в моей жизни, ну, всегда с ним приятно пообщаться, хотя он не очень разговорчив, но очень приятный человек, оказался вот тем самым связующим звеном. Хотя, ну вот, ну ничего бы, ну вот, ну никак, ну сколько храмов там в Центральной России, но вот тут вот так вот, можно сказать, совпало, но не просто так, я уверен.
Безусловно. Ну, я, знаете, хотел добавить к вашим словам, когда вы говорили о том, что чрезмерное какое-то вот такое публичное показывание результатов молитвы, я часто чудесных, да, когда издаются целые там книги, многотомные издания, в которых рассказывается множество чудес от молитвы, и может сложиться неправильное впечатление, что мы должны именно этого и ожидать. Я бы хотел вот что сказать по этому поводу, что правильная молитва, любая наша молитва, она должна обязательно сопровождаться одной, но очень важной мыслью. Эта мысль дана в основной молитве, молитве Господней. Господь дал ее как образец всего остального. «Да будет воля Твоя». К сожалению, мы часто молимся с мыслью «Да будет воля моя, Господи, дай мне вот это надо». А может, и не надо. Может быть, тебе это вредно, то, что ты сейчас просишь. И Господь сохраняет нас от того вреда, который мы сами себе готовим, прося что-то, не исполняя нашу молитву. И в этом случае мы ни в коем случае не должны иметь какую-то обиду на Бога. Напротив, мы должны понимать, вот, значит, воля-то Божия в чем проявляется? В том, чтобы не исполнить мою молитву. Значит, она не совсем сейчас для меня, эта молитва, вернее, то, что просится в ней, правильно, нужно, полезно, может быть, даже вредно.
Да, наверное, бывает и такое.
Но последовательность событий воспринимается нами не всегда так, как она воспринимается свыше. В этой студии один из наших гостей рассказывал, что в момент, когда у него была отчаянная нехватка средств для того, чтобы налоги заплатить в храме, он говорит, что он шел с кадилом, обходил храм, и, проходя мимо иконы Спиридона Тримифунского, он не молился, он просто вот как бы в сердцах: «Отче Спиридон, ну ты бы хоть помог», ну вот, и пошел дальше. Это было вот, по его словам, буквально так. А когда он уходил уже после службы, проходил мимо свечного ящика, ему женщина, которая там была, говорит: «Батюшка, вам перед службой конверт передали, я не успела вам отдать». Говорит, в конверте была ровно та сумма, которая была необходима, чтобы заплатить налог. Но последовательность событий была другая. Когда он просил, эти деньги уже лежали за ящиком.
Да, потрясающе. Потому что Господь...
Для Бога же времени нет.
Ну да. Господь прежде нашего прошения знает, что мы попросим и насколько нам это нужно. И, конечно, безусловно, молитва – это ведь не только какая-то просьба, молитва – это духовное делание.
Друзья, спасибо большое, что были с нами. Напомню, что это программа «Светлые истории». Вы можете их не только слушать, но и смотреть на сайте Радио Вера, radiovera.ru, и на тех площадках, где мы представлены, в частности, в нашей группе во ВКонтакте. И сегодня мы говорили об обращении к Богу, о том, как мы ответ на это обращение, на наши молитвы могли ощутить. Протоиерей Илья Кочуров, настоятель храма Святителя Спиридона Тримифунского в Филях, а мои коллеги Алла Митрофанова, Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Прощаемся с вами. Всего доброго. До встречи.
До свидания. До свидания.
До свидания.
Светлые истории.